Я вас категорически приветствую. Дорогие гости, представьтесь, пожалуйста.
Андрей Евдокимов, генеральный директор компании Baikal Electronics.
Хренов Григорий Юрьевич, технический директор Baikal Electronics.
Немедленно хочется задать вопрос, каких успехов добилась отечественная полупроводниковая отрасль?
Вопрос, знаешь, в такой ситуации сложный, но нам кажется, что отрасль наша, хоть ее и принято всячески ругать и всячески подчеркивать ее отставание от мира, достаточно неплохо развита. У нас в стране есть и дизайн-центры неплохого очень уровня, да, практически не отстающие от мировых, и какие-никакие полупроводниковые производства. Если говорить о производстве именно уже IT-оборудования, то компаний уже там десятки. Оборудование, в общем-то, неплохого качества. Да, программное обеспечение, тем более. А мы все-таки, когда работаем с компьютером, видим в первую очередь программное обеспечение. Поэтому нам кажется, что отрасль неплохая. Да? Нас как-то принято сравнивать с лидерами, там, с США, с Китаем и так далее. Но и это правильно, потому что нужно соревноваться именно с лидерами. Но если посмотреть на другие развитые страны, там, Германия, Франция, не знаю, и так далее, то такого уровня развития IT, как у нас, и полупроводников, в том числе, нет даже близко.
То есть наш процессор Baikal многих опережает? Даже не опережает, а у других просто нет.
Абсолютно верно. Если говорить о том, что если сравнивать процессоры Baikal, их можно сравнивать с американскими процессорами, с китайскими, но, наверное, больше и не с кем, потому что больше других процессоров такого уровня нет.
А в чем особенность полупроводниковой индустрии?
Полупроводниковая индустрия, наверное, это одна из самых сложных, ну, по крайней мере, одна из сложнейших индустрий в мире. Я бы ее мог сравнить, наверное, и с ракетной индустрией, и с атомной индустрией по своей объемности, по своей сложности, по вовлеченности очень многих разных компонентов в нее. И, наверное, это одна из самых сложных индустрий с точки зрения разделения труда. Наверное, на сегодняшний день то, что ее отличает от всего остального, это именно уровень разделения труда. Конечно, зарождалась она, как и положено любой индустрии, с компанией, которые пытались сделать у себя все сразу, вертикально интегрированные компании. На некоторых производили не только полупроводниковые изделия, микросхемы или там транзистор, но и даже пробовали делать оборудование для технологического процесса. Вот. Со временем все это стало развиваться, все мы знаем о законе Мура. Там есть разные интерпретации, я не буду сейчас вдаваться в детали. Главное, что, наверное, следует о нем знать для простого человека, это то, что сложность интегральных схем со временем развивается экспоненциально. И вот это, наверное, самое главное. Это причина, которая вызвала к жизни много разных последствий.
Например?
Да. Сейчас как раз к примеру и перейду с точки зрения разделения труда. Смотрите, у нас каждый год или там два года, неважно за какое время, удваивается количество отдельных транзисторов на, значит, кристалле микросхемы. Что это означает? Что труд, который должен быть вложен в эту микросхему при конструировании, ну, тоже будет удваиваться каждый вот этот год или два, или какое-то другое время, то есть расти экспоненциально. Поэтому все время требовалось появление каких-то технологий проектирования, например, которые бы позволяли удерживать вот эту гонку за сложностью. Это повлекло за собой появление специальных автоматизированных средств проектирования, так называемого SAPR. Сейчас это практически стало общим местом в разных областях, но начиналось, наверное, как раз в полупроводниках все. И сначала каждая компания развивала эти средства проектирования вся дома, in-house, как говорили. Как говорят наши бывшие партнеры. А потом стало понятно, что поскольку сложность росла, сложность этих инструментов тоже росла, на всех квалифицированных, и росло это взрывоподобно, что называется, стало понятно, что кадров на всех просто не хватит. И подразделения, которые занимались разработкой средств проектирования, автоматизированных средств проектирования, стали выделяться в отдельные компании, стали работать уже не на одну компанию, а на много. Таким образом, появилась специальная область полупроводниковой индустрии, которая связана с разработкой средств проектирования. Сейчас на этом рынке работают три больших компании, больше практически никого нет. Другая сторона этого процесса – это инженеров, которые проектируют, несмотря на то, что средства проектирования развивались совместно каждый год развивались, все равно инженеров не хватало для разработки. Это получило название в индустрии, термин появился такой, productivity gap, то есть отставание производительности труда отдельного инженера от требований, которые давлело с точки, ну, со стороны рынка, что ли, если хотите. Давление со стороны рынка требовало там удвоить сложность изделия, а для этого нужно было не то количество инженеров, которое было вчера, а, скажем, в полтора раза больше, а подготовка людей, она, это глобальная проблема. Появилась такая, так называемая, идея повторного использования уже наработанных решений. Появились специализированные компании, которые стали продавать другим компаниям специально проверенные, подготовленные уже решения. То, что называется IP-блоки, то есть сложнофункциональные блоки, то есть кубики стали уже не маленькие из одного транзистора, а кубики стали большие, сложнофункциональные. Это вторая часть. Третья часть, опять-таки, связана с экспоненциальным ростом. Значит, чтобы уменьшать технологию, требовалось вносить каждый год новые и новые технологические приемы, которые каждый раз стали все дороже и дороже. И капекс, стоимость оборудования тоже экспоненциально росло. И уже не все компании могли себе позволить переходить от текущего состояния технологического к следующему состоянию. И в этот момент как раз появилась следующая, так сказать, это все конец 80-х, начало 90-х годов, появилась идея, давайте создадим фабрику, которая будет работать не в интересах одной компании, а в интересах всего мирового сообщества. Ну, этих фабрик было несколько, они получили название Foundry, то есть часто их, когда подстрочником переводят, называют литейщики. Просто Foundry — это контрактное кристальное производство. Ну, вот самая известная фабрика, которая на сегодняшний день существует, это TSMC, она держит более 50% этого производства в мире.
Тайваньская.
Тайваньская. Следующие три компании, которые за ней идут, это, они примерно там 7-10% каждая держит, они гораздо меньше. Вот это лидер отрасли. И многие компании отказались от собственного производства, перешли на контрактное производство, ну, например, на Тайване, а у себя оставили только разработку конечного изделия. И права, естественно, принадлежали разработчику. Появились так называемые fabless компании, то есть компании без собственного производства. Вот появилось такое вот глобальное разделение труда. Есть компании, которые проектируют и потом продают изделия. Есть компании, которые на договорных основах производят эти изделия. Есть компании, которые поставляют средства проектирования. Есть компании, которые поставляют сложнофункциональные блоки. Есть компании, которые проектируют корпуса, это отдельная история, которые собирают корпуса. Это гигантские корпорации. Там, если говорить о самой большой корпусной компании, компании, которая делает корпуса и собирает, но она, это десятки тысяч человек, тоже Тайвань, кстати, и многомиллиардные обороты. Это просто точно такой же опорный ключевой игрок, как и, скажем, тот же сам TSMC. Просто менее обсуждаемый в прессе, что ли. Вот примерно так все это и выглядит. То есть был пройден огромный путь по глобальному разделению труда и узкой специальности. Только это и позволяло вот поддерживать ту гонку с постоянным наращиванием сложности за приемлемые деньги.
А такой вопрос, вот как так получилось, если уж удалились в прошлое, как так получилось, что Россия теперь вынуждена всех догонять, вместо того, чтобы скакать впереди на белом коне?
Хотелось бы,
да,
скакать. Ну, как я сказал, вот это все процессы, они как раз совпали со сложными политическими процессами в нашей стране. То есть, как я сказал, вот конец 80-х, начало 90-х годов, это момент, когда вертикально интегрированные компании, которые держали все дома, производство, проектирование, средства проектирования, даже производство определенного технологического оборудования, возможно, вот они стали замещаться вот этим глубоким разделением труда. К сожалению, это все происходило конец 80-х, начало 90-х годов. Ну, вы же прекрасно помните, что в 90-е годы мы были заняты несколько другими вопросами. И произошло отставание, естественно. Сейчас нам приходится догонять.
И встраиваться. Догоним. Я когда-то токарем работал. У меня был станок, назывался ДИП. К моему большому удивлению, это расшифровывалось как «догоним и перегоним».
Да,
ДИП. Догоним?
Я думаю, догнать теоретически можно, это просто немножко очень дорого. Вот. Скорее я бы думал о том, как правильно встраиваться в систему разделения труда совместно. Значит, вот смотрите, 10 лет назад существовало 5, наверное, фабрик, ну так, 5-6 фабрик, которые могли делать по самой передовой на тот момент, там, 28-нанометровые технологии, интегральные схемы. По технологии меньше 10 нанометров делает TSMC, Samsung,
Intel.
Все. Три. Причем Intel только сейчас начинает оказывать услуги по контрактному производству. То есть реально выбор-то небольшой. И все связано исключительно со стоимостью такой фабрики и необходимостью иметь огромный рынок, чтобы оправдать подобные расходы. Поэтому это разделение труда, оно, конечно, с экономической точки зрения, скорее всего, будет давлеть. Но происходит другой интересный момент. В связи с изменяющимися геополитическими реалиями многие страны стали хотеть иметь у себя независимый полупроводниковый кластер. Ну, среди таких стран, например, США. Все мы думаем, что есть Intel, есть производство, это все исчерпывает. Отнюдь нет. Большинство американских компаний ходят на тот же Тайвань для того, чтобы производить те самые кристаллы, из которых, значит, потом получаются микросхемы, готовые изделия. Есть Китай, который тоже очень трепетно смотрит на возможности поддержания своего положения в области полупроводникового производства. У него большие успехи там есть. И, то есть формируется несколько уже кластеров, суверенных кластеров. Ну, надо с дружественными странами дружить, я думаю.
А вот вопрос знающему человеку. Тут не так давно общался с китайцем, с Тайваня как раз. И китайцу задал вопрос, а правда, что от вас все утащат в Соединенные Штаты Америки? Он сказал, попытались. Но получилось, как я понял, то есть китаец не очень по-английски говорит, ну, как я понял, что привезенная туда техника в США, он говорит, что там вот, допустим, 14 итераций, так сказать, операция за операцией при постройке цеха. Он говорит, что поскольку строили давно и очень быстро на Тайване, то они часть этих итераций не документировали. Вроде как понятно, что инженеры делают. А сейчас, говорит, в США там нет специалистов такого класса. Из 14 трех не хватает, а восстановить они не могут. Это правда?
Да.
Можно я тут прокомментирую? Это как раз вопрос глубины системы разделения труда и специализации. То есть это показатель, очень хороший вопрос и очень хороший показатель. То, что на Тайване есть люди, которые умеют быстро строить фабрики. И они очень хорошо понимают этот процесс. В США такой экспертизы нет. И такого инженерного окружения такого нет. То есть нет каких компаний, субподрядчиков, производителей бетона там, ну и так далее. Да, там тонкостей может быть очень много. И Тайвань настолько в этом специализирован, да, что теперь при попытке перенести этот опыт в США происходят понятные задержки. Да, даже несмотря на то, что все это вместе является частью вот этой одной глобальной системы разделения труда, которой мы пытаемся там, ну, как-то ею пользоваться, да, с ней взаимодействовать. Она как раз вот таким образом сформировалась. То есть очень это яркий показатель того, насколько глубоко специализирована отрасль. Что даже, казалось бы, при супер, при огромном бесконечном финансировании, при полном благоприятствовании, не получается вот так вот в лоб перенести этот опыт на другую территорию.
Даже не саму с нуля, а перенести даже.
Да,
при том, что... С помощью тех, кто еще вчера там у себя делал и продолжает делать.
Что-то. Они, поди, еще специалистов, наверное, американцы одних, а китайцы других уже к себе переманили.
Переманивают,
естественно. Да. Гонка за кадрами идет. На наш взгляд, вот тут важный момент, который, наверное, хочется отметить, что инвестиции, про которые мы говорим, в каждый передел, да, в развитие отрасли и так далее, они скорее измеряются даже не деньгами. Их правильнее, на наш взгляд, измерять человека годами труда высококвалифицированных инженеров.
Ну, это что же вложение денег?
Абсолютно
сначала
верно.
Научи,
но
потом работа.
Верно. Но только проблема в том, что будь у вас сейчас 100 миллиардов, вы не можете пойти купить 1 000 000 человека лет труда. Его надо потратить. Именно поэтому он вот так вот не продается, как, там, не знаю, какой-то товар на рынке, просто доступный в любое время, правильно? И ровно поэтому происходят вот такие вещи, как строительство фабрики в США. То, что она постоянно откладывается, постоянно задерживается. Потому что залить деньгами невозможно.
Не просто.
Обязательно нужны люди.
Да.
Наверное, самое
кадры
сложное.
Решают кадры решают все.
Кадры абсолютно
верно.
Решают все. Ну, как известно, 9 матерей не родят ребенка за один месяц. То же самое здесь. Вложив 100 миллиардов долларов, фабрика за неделю не построится.
А вот когда-то, если правильно помню, гражданин Гесиод сказал, война, отец всего. У них в греческом языке война мужского рода. Ну, вот отец всего. А вот сейчас, когда ополчился весь Запад, идут боевые действия, там перекрыли, тут ничего нет. Это способствует вашему развитию или мешает?
Ну, как любой процесс такой сложный, большой, он всегда многогранный.
Диалектический.
Диалектический, да, можно и так сказать. Однозначно он привлек внимание к состоянию дел и к необходимости что-то кардинально менять. Это точно совершенно. Кстати, надо сказать, что я вот там месяц назад был на конференции и слушал коллег, ну, там, что они делают. Очень приятные результаты появились. То есть явно они были, как бы, эти работы были каким-то образом инспирированы, если хотите, состоянием дел. То, что чего-то мы теперь не можем где-то взять, что-то приходится самим. То есть в этом смысле, да, конечно, происходит некий акселерат, да, ускорение движения. Хотя при этом, конечно, сложностей хватает. То есть вот это вот разделение, глобальный мир, когда все было поделено по переделам, здесь делаем это, оно предполагало, что мы никогда не будем заботиться об этом, мы не будем делать сами это мы купим. Причем это не наша модель, это общая модель. Сейчас, да, конечно, есть проблемы, есть хлопоты. Я вам так скажу, вот я вспомнил про корпусирование, я когда интересовался микросхем, почему это так дорого и вообще. Вот, есть всего две компании, которые выпускают материалы для наиболее сложных корпусов. Причем там два разных материала нужно, один материал выпускает одна, другой другая. Угу. Есть несколько компаний, обе японские, кстати.
Да, обе японские.
Вот. Есть несколько компаний, которые из этих материалов могут сделать, ну, корпус. Угу. И как мне сказали коллеги, которые этим занимаются, там западные, точнее, правильно сказать, они восточные, за последние 15 лет новых игроков не появилось. Ну, потому что вот для того, чтобы поддерживать этот бег к все более и более сложным изделиям, требуются большие вложения. Вложений одного рынка на всех, вот на троих хватает, а на десятерых уже не хватит. То есть этот вот глобальный рынок, да, вот он так делал, создавались монополии или близкие к монополии ситуации. Слава богу, во многих местах все-таки есть еще не полная монополия. Ну, где-то полная, значит, надо замещать. Будем замещать, что делать.
Я некоторым образом занимаюсь переводами и интересуюсь. Я в основном про негров и уголовников, но интересуюсь всяким. Есть, например, Шекспир, которого при советской власти переводили очень странно. Очень странно. Для того, чтобы переводить как следует, надо бы неплохо обращаться к специалистам, носителям языка, к британским шекспироведам. Потому что как только с ними побеседуешь, отверзаются бездны. Наш Шекспир несколько не о том. То есть общение с этими зарубежными гражданами, оно жизненно необходимо в ряде, да, областей. Вот вы вот с ними общались, наверное, я так предполагаю, а теперь перестали. Это как-то вредит?
Мешает.
А про что общались?
Да мы про все, как бы.
Про все.
Они, в общем-то, там, 5 лет назад, там, 3 года назад, мир, в самом деле, был достаточно глобальный, несмотря на определенные ограничения. Надо сказать, что Российская Федерация всегда находилась под определенными ограничениями. Там уже давно не было Советского Союза, ограничения наложены на него за...
Правка Джексона Уэйника была...
Дженнекс Винник, например, он
там... Действовал всегда.
Я в 10 классе учился, слушал вражеские голоса, вой по поводу того, что Тошиба продала нам какие-то фрезерные
как
станки.
Да.
А этим годами
заткнуться. Для винтов подводных тоже. Да.
Здесь можно я чуть-чуть добавлю? Здесь, ну, то есть, если взять ситуацию, допустим, там, 12-го, 13-го года, 14-го, то 15-го, то мы были, конечно, очень сильно встроены вот в эту глобальную систему разделения труда. Да, и мы пытались... Ну, не пытались, а мы делали то, с чего можно было начинать, вот внедрение в эти переделы. Да. Понятно, что сейчас нас от нее, можно сказать, отключили, но благодаря тому, что это все-таки не монолитная какая-то структура, да, она не сосредоточена в одной стране, это все-таки очень широко распределенное по миру взаимодействие очень многих компаний. Да, понятно, что приходится много чего менять, приходится много что делать заново, но в целом это не убивает работу, это заставляет двигаться быстрее, наоборот, и в том числе и государство в этой части. Поэтому жизнь не стала проще, но стала значительно интереснее.
Веселее.
Да, все верно. Но в целом отрасль в стране, надо сказать, что приобрела совершенно получила второе дыхание, получила супер внимание со стороны абсолютно всех. И те вещи, которые казались неважными, казались, как бы, ну, что-то купим, тут найдем, они оказались важными. И теперь на это очень внимательно все смотрят.
Ну, с той стороны тоже внимательно конечно, смотрят. Конечно. А если вот они в очередной пакет санкций возьмут и включат запрет на использование, например, архитектуры ARM, и что тогда делать?
Она, в общем, в первом пакете уже давно.
Уже есть?
Уже давно. Да, ARM уже давно с нами.
Меня в 9-й пакет внесли. Я не проследил.
А нас в один из первых. В этом плане было очень забавно. Недавно, совсем недавно, в SDN List была внесена компания ZalaAero, которая делает эти беспилотники Lancet, которые очень хорошо активно воюют в Украине. Вот она была внесена в SDN List в августе 2023 года, а мы были внесены впервые в санкционный список в марте 2022. То есть мы на полтора года опаснее.
Осознают да, важность.
Да, на полтора года опаснее вот, производителя Lancet. Да. ARM, технологические ограничения были такие с самого начала, что ARM уже не мог ничего нового нам поставлять.
Добавить.
Это правда, да. Но имевшегося задела нам пока хватает для продолжения работы.
Недавно новость читал про то, что китайцам хотят запретить или уже запретили поставлять литографические аппараты. Углубился, что это такое, эти чудовищные сложности агрегаты, которые только в Нидерландах вроде как делают.
Ну, СМЛ, да, наша любимая тема.
А у нас с этим как?
Ну, все как с разделением труда. Значит, ASML, в самом деле, единственная компания до недавнего времени, которая позволяла, значит, которая могла делать литографическое оборудование для там, технологических норм меньше 10 нанометров.
Здесь есть важный момент, что есть два, можно сказать, поколения, два больших очень типа литографического оборудования. То есть есть вот все, что до, скажем, 12 нанометров, это литографическое оборудование, построенное на давно разработанных принципах и построенные на длине волны, по-моему, там 193 нанометра. Дальше, как сделать из 193 нанометров структуры размером 12 нанометров, это отдельный вопрос. Но оно работает вот таким образом. А все, что мы говорим, 7, 6, 5 нанометров и ниже, ну, Intel это, наверное, 10 нанометров, это так называемое оборудование, работающее в глубоком ультрафиолете. UV. Deep, да, UV, экстремальный ультрафиолет. И вот оборудование такого класса, оно по сложности, по применяемым там физическим принципам и по вообще вот подходу, оно, конечно, на порядке сложнее и на порядке дороже, чем вот оборудование, вот скажем так, первого поколения. И вот здесь действительно монополист ASML. Здесь есть еще попытки другим компаниям, типа Nikon, Canon,
кто-то из кто-то,
да, они вот здесь еще играют. Вот. И вот важно понимать, что ASML, вот мы все любим нанометры, мы все любим вот все вот это. И вот ASML монополист вот именно в этой
абсолютно
части.
Абсолютно монополист.
Да. Да.
При этом надо сказать, что часть технологий они, например, берут у американских компаний. Например, источник. То есть там тоже не все разработано прямо внутри этой компании. Вообще индустрия шла к этому, вот, к этому литографу. Значит, мне в 2000 году довелось работать по вопросам моделирования как раз оптической системы для подобного литографа. То есть там были поисковые работы. То есть десятки лет прошло, прежде чем это все стало работоспособным с точки зрения массового производства. То есть пройден гигантский путь совершенно. Там огромная работа и научная, и инженерная, и что там только, и материаловедение, и там, просто даже думать об этом не хочешь, сколько там было все сделано. Ну вот сейчас есть ASML, вот он выпускает эти машины. Китайцам он перестал поставлять в прошлом году, по-моему.
И акции ASML упали на 40%.
На 40%, потому что материковая, ну, Китайская Народная Республика была достаточно крупным перспективным покупателем этого оборудования. И ну, насколько там можно судить по прессе, которая открытая прессе, то в Китае ведутся работы для того, чтобы создать аналогичные установки.
А правду говорят, что у них куда-то там залезли враги, обнаружили, что они уже сами умеют 7 нанометров.
Умеют.
Правда?
Правда.
Есть вопросы, как?
Да, это, ну, тут очень много уровней, как, что, но в целом, да. В целом, да, есть выпущенные в Китае интегральные схемы, в которых, которые признаются там, всемирным метровым
технологическим. Плотность расположения транзисторов на этих микросхемах аналогична 7-нанометровому техпроцессу ASML.
Но, TSMC.
Да, TSMC. Но есть вопросы, каким образом это было достигнуто.
А вот вопрос, так сказать. Я профан в этом деле, ничего не понимаю, но вот когда-то летали ракеты на Луну, это было там 60-е годы, и явно там даже 500 нанометров не было.
Нет, там
справлялись
было
с задачами. И, а сейчас это для чего-то действительно важно, для какого-то технологического, так сказать, развития? Или это вот такой участок на острие, так сказать, прогресса?
Откуда? Intel же, по-моему, участвовал как раз в программе Аполлон.
Да.
Бортовые компьютеры, это была одна из...
Нормальный процесс.
Да, такие же, вот
ламповые.
Да, конечно. Здесь тоже это очень... такой момент тонкий, про который многие не осознают. Ничего, что летает, в принципе летает даже в самолетах, да, и тем более в космос, не делается ни по каким там тонким нанометрам. Uh-huh. Да? Это всегда делается по очень толстым техпроцессам, там 180, 90, самый, по-моему, нижний это 90.
Из-за излучения?
И, абсолютно верно, потому что современный, если отправить туда 7-нанометровый чип, он выйдет из строя там за час. Да, ну, это никому не интересно. Поэтому гонка за нанометрами, она ведется в основном в двух, наверное, отраслях, да, в двух направлениях. Это мобильная техника, потому что снижается энергопотребление, она становится меньше и так далее. И дата-центры. Потому что в дата-центрах тоже, они, дата-центры пухнут как на дрожжах по всему миру, данных очень много. Ну, вот мы сейчас производим горы данных. Uh-huh. И... дата-центры растут активно, они жрут бешеное количество энергии, все больше и больше требуется обрабатывать и так далее. Если там сейчас, например, огромный взрыв всяких систем искусственного интеллекта, обработки больших данных и прочее, и то же самое вот тут, это вот там это передовые техпроцессы. Да. Все, что ездит, все, что летает, тем более летает высоко и так далее, абсолютно не требует этих техпроцессов даже близко. Они, наоборот, там вредны.
Говорят, можно извлечь из украинской стиральной машины, и все работает безупречно.
Вполне возможно. Мы не пробовали.
Летит куда надо.
Я думаю, что, конечно, очень много у нас в стране, значит, стиральных машин.
Да. А вот возвращаясь немножко обратно про кадры. Вот я когда-то трудился в компьютерных игрушках, и все время вопрос стоял ребром, что нигде нет специального образования, негде брать людей. У вас как этот вопрос решается? Вы сами строите какие-то учебные центры или откуда-то всех переманиваете?
Ну, кадры – это, наверное, самое больное место, причем не только в стране, а вообще глобально. Я же когда начинал там рассказывать, как это разделение труда, это же от нехватки кадров в значительной степени. Никто бы не разгадался со своими секретами, производствами, проектами и так далее, если бы он мог, так сказать, привлекать нужное количество людей. Ну, с кадрами у нас не очень хорошо. Мест, где можно подготовить специалистов нужной квалификации, нужного профиля, у нас не так, чтобы много. Более того, вот лет 10 назад, я когда выпускал какую-нибудь группу из института, ну, они в большинстве своем уходили в программисты. Они не оставались в микроэлектронике. В основном. Я не могу сказать, что поголовно.
Я пояснил. Григорий Юрьевич уже давно является профессором МИЭТ. МИЭТ – это Московский институт электронной техники, находящийся в Зеленограде.
Вот, и потом, когда стали происходить некие позитивные изменения, там, отрасль стала пользоваться большим вниманием со стороны государства, стали там, привлекать людей к интересным проектам, появились интересные работы. Вот сейчас я бы так сказал, сейчас в большинстве своем студенты после выпуска остаются в индустрии. То есть это очень хороший знак. То есть они видят перспективу для себя. Есть рынок труда. Кстати, это можно по-другому сказать. Есть рынок труда. Когда он крайне маленький, тоже будет брать на себя риски. Сейчас люди остаются, с удовольствием занимаются. Мы работаем со студентами. У нас сейчас десятка, наверное, студентов есть, которые проходят практику у нас. Вот. Мы могли как бы больше, но больше надо по-другому уже выстраивать процессы обучения. В Москве, наверное, около 10 там, учебных заведений, которые, в принципе, готовят инженеров нужного профиля. К сожалению, этого мало. Подготовка одного специалиста занимает несколько лет. То есть, если мы хотим 5000 человек через, там, какой-то, там, через 5 лет, то нам 1000 человек каждый год надо выпускать. Столько не выпускает Москва или там
по всей стране не выпускаются, даже близко.
Здесь надо проводить большую полномерную работу. Возникает сразу вопрос с кадрами. Кто должен учить? Учить ведь могут, должны люди, которые имеют практический опыт, кроме там, чисто теоретических представлений, имеют практический опыт. Ну, тут яйцо и курица. Отрасль была маленькая, людей, которые имеют этот опыт, очень мало. Значит, отдать этих людей в учебные заведения, чтобы они учили подрастающих поколений, мне тоже неуютно будет, я так скажу. А с другой стороны, я понимаю, что без этого нельзя, потому что их надо все равно подготовить, вырастить. Никто, кроме нас, этим заниматься не будет. Мы, в отличие от наших там, коллег из-за рубежа, не можем привлекать такими способами, как, ну, допустим, в США.
Скажем так.
Из-за рубежа других специалистов у нас так не получится.
А вот сразу вопрос. Вот у нас, например, я в Питере живу, у нас, например, там еще советская власть отладила систему поиска талантливых детей по северо-западу, например, математически одаренных там. Из деревень, сел, городов, пригородов. Вот, всех ищут, всех находят. Тащат их в город Санкт-Петербург, в наш университет. При университете специальный интернат для одаренных детей, где их педагоги из университета учат. Потом без экзаменов берут. Они заканчивают университетский курс, закончили. И тут половина так называемой силиконовой долины уже выстроилась. Добро пожаловать в Соединенные Штаты. Мы тебя всем обеспечим. И только что наш мегаталантливый ребенок, всему обученный, вот он уже работает на Пентагон. Вас, например, заманивали, не заманивали?
Все заманивали. В начале 90-х я несколько лет работал профессором в Японии. А в начале нулевых несколько лет работал в индустрии в долине. Дважды возвращался. Вот как только, на мой взгляд, складывались хоть какие-то минимальные возможности для того, чтобы вернуться, я тут же возвращался. Правда, надо сказать, когда я вернулся в последний раз из долины, то я приехал из одной компании американской в другую американскую, которая открыла здесь просто большой офис разработческий. То есть они не обязательно туда вывозят. Им гораздо выгоднее на месте.
Конечно.
Вот, это и дешевле, и там. Это вопрос, кто к чему склонен, кто к чему привык. При этом на меня не распространялись никакие там, я имею в виду возвращение, какие-то специальные программы по там, дешевой ипотеке или еще что-то. Ну, это как вот, мне нравится здесь жить.
Ну, кажется, не что...
только вам.
Кажется,
я надеюсь, я очень надеюсь.
Сейчас многим нравится жить в России, но как, ну, и надо сказать, что по сравнению с тем, что было, да, там, последние, там, 10 лет назад, сейчас ситуация сильно поменялась. То есть и зарплаты существенно выросли. И много всего делается там, вот, например, та же IT-ипотека, да, и так далее, для того, чтобы люди как-то здесь обзаводились недвижимостью, там, и так прирастали. Плюс, надо сказать, что вот у нас, когда гости из-за рубежа приезжают в Россию, они очень сильно удивляются разнице между тем, что им там рассказывают, как здесь, и как здесь на самом деле. Да? То, что многие говорят, что для них здесь гораздо безопаснее, чем у себя дома даже. Да,
это все потому, что там нет пропаганды, я так думаю.
Ну, черт, кто же его знает, что там. Ну и действительно, это так в плане там.
Ну, говорить, ну как так у людей получается? Это у меня любимый пример из, так сказать, творчества писателя Стивена Кинга, как он был маленьким мальчиком, пошел смотреть кино, начался журнал. Вдруг журнал выключили, на сцену выбежал директор или владелец кинотеатра и заорал: русские запустили спутник. И ползала забилась в истерике, в слезах, там, падая на пол, в корчах. Это что вас так колбасит-то, собственно говоря? Вам что такое про этих русских рассказали, что у вас истерика начинается от этого? Как же так?
А ну, вот, правда, вот так. До сих пор так.
К сожалению, это так. То есть,
действительно, многие, вот, особенно те люди, которые живут в странах, сильно подверглись. Ну, я имею в виду не Китай, да, например, Китай все-таки он там самостоятельный. А там, где западные медиа имеют влияние, они всерьез думают, что да, у нас здесь, значит, дома занесены снегом, пьяные медведи с калашниками ходят по улицам, отбирают у тебя еду, ну и так далее. Ну, то есть все, вот, все абсолютное безумие, которое только можно придумать про Россию, оно вот действительно...
Ну, кинематограф, вы лучше нас знаете.
Да, да, да.
Кинематограф, вы лучше нас знаете.
Собственно говоря, все фильмы, да. И в этом плане Ну и ситуация в России очень сильно поменялась в положительную сторону. Жить здесь суперкомфортно по многим вопросам, да, и многие, кто вот возвращаются, они это как бы могут это сравнить прямо на практике. Но и надо сказать, что мне кажется, очень важно, это то, что здесь ты можешь поучаствовать в каком-то большом важном деле. И ты можешь увидеть результат своего труда. Ты можешь быть, ну, как-то вот вовлечен во что-то действительно интересное, сложное, но понятное тебе. А уехав на Запад, ну, там, в ту же долину, все-таки с наибольшей вероятностью ты будешь хоть и квалифицированный инженер, но в огромной корпорации, заниматься какими-то узкими вопросами, не будешь иметь возможности как-то на это повлиять, да, и так далее. То есть, ну, все-таки да, на каком-то уровне дохода, когда уже удовлетворены все базовые потребности, тогда хочется, ну, что-то сделать классное, да, хочется как-то вот, ну, там, детям рассказать, что я вот это делал или вот это делал. Ну, вот я могу как свой пример привести, да, я там до середины 90-х не знал, чем у меня папа занимается на работе, да, а папа работал в Дубне на заводе рядом с МКБ «Радуга», да, вот многое из того, что сейчас летает, оно вот
оттуда
там разработано. Да, дядя у меня был там ведущим инженером в этом МКБ как раз. Вот я такой, ну, вот как-то понимаешь, чем занимался родители, да, то же самое, и как-то смотришь вот на наши ЧП и думаешь, ну, вроде как-то, вроде что-то неплохо получилось.
Скорее всего, у меня бы, например, не было возможности сделать, если бы я там продолжал.
Ну, да. Ну, сделать, например, процессор уровня Байкал-С или даже Байкал-М в работе в большой иностранной корпорации невозможно было бы.
Применительно к процессору Байкал, каких специалистов сейчас не хватает, по каким направлениям?
Всех инженерных специалистов. Ну, здесь, понимаете, как здесь мы можем сказать, что нам не хватает там топологов, верификаторов,
разработчиков,
схемотехников и так далее, но вообще, на самом деле, конечно, любых толковых людей, которые хотят заниматься делом, которые хотят работать и получать результат, мы смотрим любых. Все-таки иногда, точнее даже не иногда, а часто лучше, когда у человека горят глаза, и он не боится сложностей, лучше такого человека взять и его научить, чем брать готового, но ленивого.
А вот кругом капитализм. Вы, естественно, ваш продукт конкурирует с чужими другими продуктами. Вот чем ваш продукт привлекательнее в рамках конкуренции?
Ну, смотрите, здесь, когда вообще все это задумывалось, вся общая история, да, она, задача была сделать процессоры, которые бы не отличались с точки зрения производительности, цены, технической поддержки и так далее от западных конкурентов. И кажется, что вот на нашем последнем процессоре, серверном Байкал-С, нам удалось этого достичь. Да? То есть по производительности мы идем вровень. И это есть, об этом есть бенчмарки, они опубликованы, открыты абсолютно. То есть можно это все независимо от нас проверить. Мы идем вровень с теми конкурентами, в которых мы целились. Да, это некоторые там пара моделей Intel и, там, например, Huawei. По цене то же самое, по удобству использования. Да, он ровно также сделан по всем тем стандартам, которые приняты были для там, серверной техники мировым. В том числе это касается и там, техподдержки, и программного обеспечения, и так далее, и так далее. Да, мы, наверное, сейчас в России, ну, вот именно с точки зрения там, экосистемы, я говорю и про хардверную, и про софтверную экосистему, мы очень много сил на это потратили, и она у нас наиболее развита из всех российских компаний. Ну, потому что у нас есть ориентир, мы ориентируемся, понятно, что на то, как принято, как говорится, у лучших собаководов. Да? И в этом плане мы, в общем, думаем, что мы, ну, приблизились к паритету. И поэтому, так как мы в том числе можем своим партнерам давать гибкие условия поставок, ну, сейчас, понятно, про поставки говорить сложно, но так или иначе, можем существенно плотнее работать в плане поддержки, можем открыть им гораздо больше деталей, нежели там Intel, AMD и прочее, да, то вот это является нашим конкурентным преимуществом. Ну и плюс ко всему, конечно, государство поддержит отечественную вычислительную технику, и в этом плане в госзакупках там, и так далее мы имеем преимущество. Но, опять же, всегда, когда мы там ведем какие-то разработки, да, когда мы стартуем новые проекты и так далее, мы всегда целимся Господдержка является важным преимуществом, но не определяющим фактором. Потому что всегда мы стараемся делать такие продукты, которые были бы конкурентоспособны.
Ну вот если некие высоты уже взяты, понятно, это вот доработали, это сделали, а проекты какие-нибудь впереди есть, если заглянуть в будущее, если это не секрет.
Что мы можем рассказать, чтобы не спалиться?
Чтобы все присутствующие не сели.
Нет, нет.
Никакой гостайны у нас нет. Ну, из того, что мы уже, в принципе, рассказывали, да, это мы начали разработку микроконтроллеров на отечественных вычислительных ядрах на базе архитектуры RISC-V. То есть у нас в нашей группе компаний есть компания CloudBerg. Она разрабатывает как раз вот эти самые IP-блоки, из которых потом строятся процессоры. Вот мы берем у них, лицензируем у них вычислительные ядра и на базе него уже строим там микроконтроллер. Микроконтроллер, кажется, ну какая-то ерунда.
А что он делает? Для чайников.
Это небольшой, очень маленький, ну, это маленький такой чипчик, который, да, будет использоваться для управления абсолютно разными устройствами, там какие-то электродвигатели,
стиральная машина,
опять же, да, может, на утюги, ну и так далее. То есть все, что так или иначе подключено к электричеству, да, там везде есть микроконтроллер, они этим управляют. Вот рынок очень большой, но это вот один из проектов. Еще один проект, который мы запустили только летом, и это пока он находится на этапе такого научного поиска, я бы сказал, это чип для обработки, именно специализированный для искусственного интеллекта. Там у нас достаточно сильная команда уже набралась и продолжает набираться. Но в данный момент идет именно работа по такому, ну, мы это называем этап мира. Важно создать программную модель именно вот этого ядра, которая бы правильно, с нужной производительностью, с нужным качеством обрабатывала бы, ну, работала бы с нейросетями. Вот. Сейчас, ну, надеемся, что мы себе ставим цель выпустить первый чип за 3 года. По результатам, там, в течение года, если мы видим, что вот эта часть получается, то вокруг нее уже будет строиться там чип. Ну, вот у нас такие интересы.
То есть сразу догнать лидеров в области мы нет?
Тут да, здесь...
Ну, мы скорее ставим перед своей задачей нащупать правильный путь, по которому потом можно дальше идти.
Здесь важно...
Так это что, 10-классник сможет собрать на дому Skynet какой-нибудь, нет?
Надеемся, что нет. Но собрать на дому, например, что-нибудь, что в автоматическом режиме летает или ездит, вполне, мы думаем, что вполне должно получиться. Вот. Понятно, что лидеры в этой отрасли, например, NVIDIA, ну, по сути, только NVIDIA есть, NVIDIA суперлидер, ушли очень далеко. И многие вещи, которые они, казалось бы, там, мы с удивлением смотрели на какие-то вещи, например, там покупка компании Mellanox. Да, там 10 лет назад, когда они купили.
Да, не, лет
или назад. Лет 5-7 назад. Вот. Никто до конца не понимал, почему они это сделали, а когда сейчас мы видим на те продукты, которые они выпускают, все становится на свои места. И, конечно, там отрыв очень мощный. Отрыв от всех абсолютно в мире, не только от нас.
Mellanox — это израильская компания, да, кстати.
Это израильская телеком-компания, которая делала супербыстрые.
Было много русскоговорящих.
Угу, как обычно.
Ну да. Вот. Но рынок огромный, перспективы, похоже, у этой всей истории огромные, поэтому мы тоже в эту сторону решили посмотреть и попробовать что-то сделать стоящее.
Я помню, был когда-то такой журнал Академии наук «Химия и жизнь». Там отличные заметки в 90-е публиковали, как люди в Массачусетском, как он, не помню, МАИТИ.
Да,
там смешное, в лифте висит объявление. Мужики, не говорите лифте, в лифте по-русски, американцев это бесит. Смешно. А вот упомянутые телефоны. Телефоны, планшеты, мобильная связь туда. Не думаете двинуться?
Такой хороший вопрос. Мы на него довольно часто отвечаем. Смотрите, вот у нас в стране есть разработчики, производители серверов. Мы делаем серверный процессор, который будет для них нормальным элементом конструкции. Да? Есть компании, которые делают там персональный компьютер, в том числе ноутбуки. У нас есть процессор, который им подойдет. Есть компании, которые делают планшеты. И наш процессор новый, он тоже им подойдет. А вот телефоны у нас в стране не делают пока.
Если даже смысла нет.
Некому. Потому что пойти с этим процессором там, на китайский рынок, это так просто не получится. ну или там на западный какой-то рынок. Все-таки мы как бы стоим в самом низу пирамиды вот этой вот, да? У нас кто-то должен покупать это. Вот если у нас появится компания, которая научится делать телефон мобильный, надо сказать, что это одно из сложнейших устройств, вообще говоря, по своему функциональному насыщению и по плотности самого. Объем маленький, а напихано столько же, сколько в обычном десктопе, так по большому счету.
Побольше,
да. А может побольше даже. Вот. И как только у нас появится компания, которая готова будет выпускать мобильный телефон, мы обязательно сделаем для них процесс. Для нас там нет проблемы какой-то неразрешимой. Мы не видим для себя потребителя просто, я бы так сказал.
Ну, здесь еще я бы добавил, что в мобильном телефоне нужно очень хорошо отвечать себе на вопрос, когда вот делается чип для него, да, потому что чип должен быть маленький, энергоэффективный, и холодный и так далее. Что туда не ставить? То есть от чего можно избавиться?
Да? Ничего, вообще, не что поставить, а что не ставить?
Вообще главный вопрос, который мы себе задаем всегда, когда ставим ТЗ на новый какой-то продукт, это от чего можно избавиться. И хорошо бы это обсуждать вместе с тем, кто будет потом на базе этого делать телефон. Потому что он должен, ну, рассказать, какая будет матрица, какая будет камера, какой будет аккумулятор, почему именно такой, как он, ну, там, не знаю, какой-то модем такой или модем сякой, как это все будет друг с другом подключаться, да, и так далее. Это супер, это очень, телефон, это очень сложное устройство. Если вот можно погуглить, по Яндексить, наверное, как устроена материнская плата, да, того же айфона, то будет видно, что это очень сложное и очень глубоко интегрированное устройство. И вот то есть, делая чип для этого устройства, нужно его с кем-то обсуждать. Вот у нас, к сожалению, такого контрагента в стране, с кем бы мы могли всерьез, глубоко погрузившись в детали, это обсудить нету.
Пока не созрел.
Пока, к сожалению, да. Но как только созреет, мы готовы.
А это у вас как получается, что большая часть продукции идет на российский рынок или за кордон тоже что-нибудь уходит?
Конечно же, приоритет это российский рынок. Пока что, к сожалению, мы не смогли произвести такого количества продукции, чтобы насытить российский рынок и начать думать об иностранном. Но если мы вдруг начнем, бросим российский рынок на произвол судьбы и начнем поставлять на иностранный, при этом получив, в общем, серьезную поддержку государства, я думаю, что те, кто нас поддержал, очень это не оценят. Поэтому приоритет, конечно, насыщение отечественного рынка в первую очередь.
Ну вот, железо построили. А на железе крутится разнообразный софт. Оно у вас под какие операционные системы заточено сейчас? И что думаете про будущее?
Все Linux российские работают на нас. В первую очередь, понятно, Astra.
Alt.
Alt, Redos, Rasa, Aurora. В общем, все российские Linux, да. Все open-source на Linux, портированные под ARM, да. Опять же, возвращаясь, потому что я говорил про экосистему, у нас очень разная экосистема, мы работаем с кучей 1С, да, мой офис, RAR7 офис, да, всякие доктор Веб, Касперский и так далее, да, в общем, ну, программная экосистема развита, она большая, она постоянно усложняется, постоянно добавляются новые программные продукты, в общем-то, мы... Это было действительно, программная экосистема была большой сложностью, и мы много очень сил и времени потратили на ее развитие. Но кажется, что сейчас уже это не является каким-то останавливающим фактором. В принципе, мы даже в 2021 году вели переговоры с Microsoft о том, чтобы следующая версия Windows работала на процессорах Байкал. И мало того, Windows был запущен на процессорах Байкал и работал. Эти переговоры мы вели в конце 2021, начале 2022 года. Понятно, что в феврале 2022 они были полностью прекращены. Но такой проект тоже был. И, в общем-то, понимая, что все-таки, когда мы смотрим на компьютер, мы смотрим на телефон, на планшет, мы же что видим? Мы видим программное обеспечение. И это ключевой фактор, который позволяет продавать любую электронику вообще. Да? Без программного обеспечения она вообще никому не уперлась. И в этом плане мы очень-очень плотно работаем с программной экосистемой. И стараемся ее всячески развивать. Понятно, что... При внедрении, например, в какие-нибудь там госкомпании, госорганы, да, и так далее, там возникают свои сложности, но они тоже решаемые, мы с этим тоже разбираемся.
все, что перечислили, это профессиональный продукт. Большинство граждан, естественно, заняты идиотией, например, компьютерными играми. Можно ли на вашем процессоре играть в Doom, например?
Я думаю, что в Doom-то точно можно. Мы тут задали этот вопрос нашим программистам. Да. И что они сказали нам? Что все, что играет на Linux, все играет на нас.
Можно.
Да, поэтому, а что именно, мы не знаем, потому что не играем.
Делом занят.
Да, я вот играю в StarCraft, StarCraft не играет, это точно, пока что. Но он не играет и на Linux, тоже только на винде.
Doom точно работал.
Doom, да, Quake, да, Quake 3, да, Quake 3 Arena, да, какие-то гонки были, Asphalt 8 точно спускали на нас, ну и так далее. То есть сейчас кажется, что с этим проблемы нет, но понятно, что если вы геймер, то вам прямая дорога x86, Windows, супермощная графическая карта и все остальное. У нас
скорее в графические карты даже будет
операция. Да. Угу. Вот, мы все-таки строим... Ну, у нас целевой рынок все-таки это B2B рынок, это рынок бизнеса, компании, там государства, да, поэтому ну, игры тут как бы так, это скорее развлечение, да, нежели реально что-то важное для продаж.
Ну и подводя некоторым образом итог, какие пути развития индустрии видятся вам?
Григорий Юрьевич очень про это хорошо рассказал, что все-таки ну, это супермощная индустрия создана да, в там, 70-е, 80-е, 90-е в мире. Там это США, Япония, Тайвань, Корея и Европа, наверное, вот этими ключевыми игроками. Система создана очень сложная. Система разделения труда. Да, и то, что мы там делали долгое время, да, мы как бы включались в эту систему разделения труда, ну, как бы пытались ею пользоваться. Да. Сейчас нас от нее в некотором роде отключили, но в то же время формируется альтернативная система разделения труда. Да, например, в Китае там, и рядом с ним. И поэтому пути развития здесь два возможных. Вариант один, и он, наверное, был бы самым вообще прям успешным, самым классным, это стать неотъемлемой частью вот этой вот сложной системы разделения труда. Ну, например, как Япония, да, там, или как Корея. Сейчас вот возьми, наложи на Корею санкции, да, ну и вообще все вообще встанет. Просто все встанет, потому что химия, которая там нужна...
Есть три производителя микросхем памяти. Из них две компании корейские. Samsung и Xenix.
Вот, да. Встанет вообще все. Да? Когда был там, у них какой-то конфликт был в Японии с Кореей, и, значит, японцы им прикрутили там какую-то химию одну, а эти им прикрутили какую-то химию другую, и все встало у них. То есть там были фоторезисты и, по-моему, химия для химической полировки пластин. Вот. Да. И, значит, фоторезисты японцы прикрутили. Ну, вот, в общем, они друг другу вот это вот прикрутили там чуть-чуть, и встало вообще все. И это один из путей. То есть стать вот таким вот, кто может прикрутить, это, конечно, был бы идеальный вариант, но это вариант сложный. Второй не проще, но кажется, что более решаемый. Это стать частью другой системы разделения труда, параллельной. Понятно, что эти системы будут как-то пересекаться, они будут как-то взаимозависимы. Ну и то, что, например, пытается сейчас делать Китай. Много где мы думаем, что наша страна способна участвовать. Это и лазеры, это и там химия, это и какие-то там сложные компоненты, чистые вещества, да и там очень много всего. И, наверное, будет какое-то вот сочетание этих подходов, но это единственная возможность ну, быть вовлеченным, быть неотъемлемым, то есть нужно стать неотъемлемой частью системы разделения труда, той, на которую невозможно наложить санкции. Ну, вот невозможно сейчас наложить санкции на Европу или там, ну, на ту же Голландию, да. Невозможно наложить санкции на Тайвань. Там, ну и так далее. Да и на Китай-то тоже так, по большому счету, сложно. В этом плане, вот нам кажется, что это, наверное, вот такие пути могут быть.
Да, кооперационные, значит, если...
Построить автаркию в этой отрасли невозможно. Она слишком сложная и слишком технологичная. Да, такого количества... У нас нету этих миллионов лет, инженерных лет, да, чтобы вот это все строить самим. Поэтому мы должны, конечно, это все разделять. Использовать партнерство, взаимодействовать и таким образом быть полноценным участником большим и важным этой сложной отрасли. Сложной и очень интересной.
Спасибо за познавательную беседу. Успехов в дальнейшем развитии. Спасибо.
Спасибо.
На сегодня все.